«Это с моей головой он будет идти под мышкой, Хайсфинга!» — стонал Агнар Морской Ветер.
«Мы всегда можем использовать по-настоящему твою, глупый козлина!» — рявкнул Нит и Сефни. «Вставай, больше никаких номеров, моллопа!»
Глянул на меня. «Ты в порядке?»
Я тряхнул головой, наполненный пульсирующей болью и обломками разбитого кувшина. Щека моя горела огнем и росла на глазах.
«Выживу!»
«Держись, парень, мы исчезаем. Помни, что мы всегда за твоей спиной».
Ночной странник дернул завесу, открывая еще одну дверь, за которой стояла темнота, и потянул Агнара за воротник.
«Мы еще поговорим об этом, кабан ты чумной!» — рявкнул на него. «И когда закончу с тобой, захочешь поменяться с этим вот на полу».
Они ушли в темноту. Варфнер вышел последним, подняв прощально руку, и опустил завесу, а на лестнице раздался звук шагов. Кто-то бежал, перепрыгивая ступени. Когда человек-жреца отворил дверь, застал меня посреди разгромленной комнаты, забрызганной кровью, с окровавленным ясарганом в руках над безголовым трупом. Он схватил меня за плечо, открывая рот, чтобы что-то сказать, но я развернулся, резко сбивая его руку. Прыгнул на него, воткнул колено в подбрюшье, потом толкнул на стену, вжимая предплечье в горло и целясь клинком в глаз.
«Не смей, червяк, и руку протягивать в мою сторону!» — шипел я сквозь оскаленные зубы. «Хочешь увидеть, как я убиваю? Хочешь? Я тебе покажу! Еще раз коснись меня!»
Плюнул ему в лицо кровью, что сочилось из разбитой щеки и наполняло рот. Он вытаращил глазки-бусинки, скаля зубы, и теперь выглядел совсем уж крыс-крысой, только что безволосый. Я держал его так несколько мгновений, сдавливая ему горло и дыша в лицо боевой яростью, после чего отпустил и позволил сползти по стене и раскашляться.
«Тот сбежал!» — оскалился он. «Сейчас придет помощь!»
Я вытер клинок, лежащий на полу покрывало, спрятал оружие, потом потянулся к кожаному мешку, стойке, на которой поблескивал полупанцирь со знаком древа на груди. Раскрыл мешок и пинком загнал голову внутрь, а потом затянул ремень. Была она тяжелее, чем я ожидал.
«Пошел отсюда!» — рявкнул я. «Внизу, через двери на улицу! И чтобы я тебя больше не видел, а не то убью!»
Возвращение домой напоминало сон. Я мыл руки и лицо в корыте у колодца и смотрел на кровь, черную в свете фонаря. Брел пустыми туманными улочками, а тяжелый кожаный мешок с человеческой головой бил меня по ногам, словно я нес камень. Я так устал, что у меня заплетались ноги, но одновременно я чувствовал облегчение, потому что не взял на себя бремя убийства невиновного. К этому времени мое Го Хан Ми уже было отягощено жизнью нескольких человек, но это были враги. Те, кто выступал с оружием в руках. У меня была на руках кровь, но я имел право ее пролить. Она не делала меня убийцей, была лишь военной судьбой. Но я чувствовал, что убить человека, только чтобы остаться в роли шпиона, это чересчур для меня, и потому радовался, что Ульф это понимает. Это давало чувство, что я сражаюсь на правильной стороне. Когда я прошел по карнизу с мешком, переброшенным через спину, едва сумел ухватиться за раму окна и, полагаю, когда бы не Ндели, то свалился бы. Он ухватил меня за запястье и втащил внутрь. А легенда только глянул на меня, а потом вынул из тайничка плоскую, обшитую мехом фляжку и налил мне полную чарку. В воздухе запахло медовыми сливами и резким запахом дистиллята. Амбрия. Я без слова выпил, но на этот раз, хотя была она словно жидкий огонь, без ферментированных плодов, и давала грешную неестественную радость, не закашлялся. Я рассказал другу, что случилось, после чего мы прикрепили ремень мешка к стене, а сам его вывесили в окно, скрывая среди безлистых побегов плюща. В ту ночь я снова сидел в пустой бане, по горло в воде, в каменном бассейне и трясся, глядя на пламя светильников. На следующий вечер, после обряда, жрец, как и обычно, протянул в мою сторону свою каску. Когда серебряный, тонкий, словно лапа паука, палец скелета ткнул в сторону моей головы, жрец не дал мне и рта раскрыть и приказал остаться после молитвы, чтобы поговорить со мной. Потому мы подождали конца молитвы, стоя на коленях на своих местах. Когда все вышли, а жрец послал за отваром, я взял свой жуткий груз, схватил Ндели под мышки, помогая ему подняться, и направился к статуе. Мы снова сидели рядом. Он на возвышенности, на вышитой подушке, а я на полу, у стоп статуи Азины, с надутым животом и жертвенным серпом в руках, и смотрела она на меня диким взглядом. Вот только на этот раз чуть поодаль сидел Ндели, с глуповатым, равнодушным выражением на лице, чуть раскачиваясь.
«Ты, говорят, исполнил приказ праматери, хотя самого действия не видели», — произнес жрец.
«Тот, кто пошел со мной, вступил в бой со стражником и не поспел следом, а я не мог ждать. Это был большой человек, я бы не справился с ним в открытом бою». Я потянулся назад и передвинул мешок. Несмотря на весну, все еще было холодно, его содержимое не успело завонять. Он указал серебряным пальцем на место рядом с подносом с кувшином. Я положил мешок на помост и дернул, ослабляя ремень. Жрец словно нехотя протянул свою указку и сдвинул край мешка, чтобы посмотреть на серое лицо с прикрытыми глазами.
«Святотатствовал против кодекса, а нынче лежит тут без тела и глядит во тьму, а душу его пожирают безглазые демоны праматери. Вот судьба отступников, неверных и предателей. Скоро много таких голов окажется на стенах, надетыми на колья, а в сердцах жителей проклятого города поселится ужас, и они не осмелятся даже слова шепнуть против матери, да станет все единым».
Я наклонил голову. «Хафрам Акидил», — произнес я. Он молчал минуту, глядя на меня сверху вниз своей сверкающей маской.
«Послушание достойно похвалы», — заявил он. «Можешь теперь задать вопрос и услышишь ответ».
Я заколебался. Это мог быть хороший случай, чтобы узнать о вещах, какие я хотел узнать, но с тем же успехом я мог себя выдать. Я решил спросить о чем-то малозначимом. «Харган, о неверных, которые есть среди нас, о тех со странными телами, отверженных древом. Они не приняли веру, они не почитают праматери, не принадлежат к народу Амитрая. Так чего они желают от нас, не понимаю». Он зашипел под маской, может, это было покашливание, а может, он засмеялся, хотя, собственно, смех был запретен.
«Ты разочаровал меня, парень. Пустой интерес привел тебя в места, далекие от кого-то из твоей касты. Но я обещал, а потому отвечу. Это правда, что измененные не почитают праматерь, но они прославляют силу и жестокость. А в этом мире ничто не обладает большей силой, и ничто не является настолько кровожадным, как разгневанная мать, что сражается за своих детей. Они полагают, что когда придет огонь, они сумеют вкусить эту силу, а потому хотят присоединиться к уничтожению. Они сами предложили нам свои услуги, а потому мы посчитали их Тарман-Гахал. Теми, кто не осознает, но кого можно использовать как валов, что тянут повозку. Мы даем им возможность вкусить кровь, а им это нравится. Мы можем направить их гнев и ненависть к верным целям, как мы умеем направить бег ручья на мельничное колесо. До некоторого времени мы будем это принимать. Хафрам Акидила. А теперь забери мешок своего товарища и ступай следом. Сможете принести этот дар в достойном месте».
Мы пошли за ним в боковые двери, освещенные факелами коридоры, в холод подземелий, что тянулись под городом. Шли мы долго, петляя и ныряя в новые переходы, пока не оказались в круглой естественной пещере, освещенной спрятанными лампами, что отбрасывали странный зеленоватый отсвет на торчащие из потолка каменные иглы и на статую праматери в соседней пещере. Впереди, на поблескивающем от воды алтаре, сделанном из перерезанной напополам скалы, лежали отрезанные головы в разной стадии разложения, а в воздухе вставал тяжелый запах гнили. Я миг-другой смотрел на жабьи рты и мертвые глаза, которые глядели на меня со всех сторон.